Говорит радио «Свобода». У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Воскресный разговор происходит не в воскресенье, программа выходит в записи. Мой гость сегодня замечательный артист Альберт Филозов. Добрый день, Альберт Леонидович.
Добрый день.
Вы так пока играл Дэйв Брубек в заставке, вы так чуть ли не пританцовывали джаз.
Ну да.
Любите давно?
Вообще я его с детства не любил. Да. И был таким врагом вообще этого дела. Я был рабочим парнем, я работал на заводе токарем, на шарик-подшипником. И очень стиляк не любил. И приехав в Москву, я не могу сказать, что сразу так это полюбил. Мне просто повезло, что у нас в студии был Валя Никулин, который на третьем курсе, когда мы были, дал послушать Эрл Гарнера. Там были его транскрипции классических произведений, там что-то Дворжика, что-то Моцарта, с таким с легким сдвигом.
Свингом.
Мне это так понравилось, и я вот этим как-то так заинтересовался.
Какой это был год?
Это был 58-й год.
Да, давненько.
Да, извините, да.
Ничего, я тогда родился как раз.
Ага, и только через 10 лет я попал вот к Васильеву во взрослую дочь молодого человека.
Попозже.
Да. Нет, через 10, был 78-й год как раз.
Это через 20 получается. Вы сказали
68-й.
Да. Ну, все тогда да. Выяснили.
Вот. А может, через, не знаю, в общем, много лет прошло.
Но к этому времени вы уже были подкованы.
Ну, я был подкован, да.
Откуда вы приехали?
Из Свердловска.
Да,
ныне Екатеринбург.
И что же, вот это ощущение, вот этот слом от рабочего паренька к любителю джаза, это было болезненно или это было легко и незаметно?
Нет, это было совершенно легко, потому что мы репетировали с Васильевым, как бы, проблему изнутри, чисто психологически, а джаз это было уже как производное. И был замечательный совершенно джазист Алексей Козлов.
Да, как... он и есть, собственно.
Да, ну, был тогда с нами, да. И мы ходили на его концерты, на концерты «Арсенала», и он приходил иногда, он пришел один раз, показал мне для левой руки. Вот, я год занимался левой рукой.
Да ладно.
Да, серьезно. Вот, а потом показал мне ходильники для правой руки, как он говорил. Значит. И вот я буги-вуги научился играть.
За год освоил.
Ну, за два года.
За два года. Год на левую руку, год на правую.
Да, да, да. Замечательно. И до сих пор я иногда это играю с удовольствием, да.
У вас нетиповая внешность для советского, значит, артиста, да. И нетиповой репертуар, то есть вполне типовой. Вас, конечно, каждый второй иностранец был ваш. Шпион да. Обязательно, негодяй какой-нибудь.
Ну, первая роль моя была, это человек, который во время зарубежной поездки остается за рубежом.
Негодяй.
Это был вид на жительство.
Таким образом, негодяй.
Ну, конечно, окончилось и тем, что остались все, кроме меня. Уехала Вика Федорова, уехала оператор Юра Сокол, уехала вторая героиня, которая вышла замуж за немца. Ну, то есть, очень много людей.
Замечательная история, да.
У нас назывался «Между нами», тогда вышел только что фильм «Никто не хотел умирать», «Между нами» фильм назывался «Никто не хотел удирать».
Да, это, да, между прочим, вот вы напомнили, сразу вспоминается это лучшее советское кино. Оно же действительно, вот интересно, вы давно смотрели этот фильм?
Давно.
Интересно, как бы это было сейчас. У меня есть подозрение, что настоящее кино вот осталось.
Я думаю, что, да,
поверх идеологии, идеологии. Это не имеет никакого отношения к идеологии,
конечно,
я думаю.
Конечно.
Я об этом подумал, глядя в очередной 118-й раз на «Белое солнце пустыни». Я подумал, что, наверное, для кино это не важно, историчность, как ни странно. Потому кто там будет разбирать, что там делал Фрунзе в этих песках, да, и вот эта историческая правда... То есть, условно говоря, Германа сюда не надо пускать с историческими подробностями, да?
Нет.
Это же совсем другое. Хорошие ребята и плохие ребята. Вестерн, истерн, да?
Именно.
Вот и все. Да. И хороший побеждает, а друг гибнет. Есть законы жанра. И совершенно не важно, что на самом деле. Вот такое кино, оно переживает, как ни странно, переживает идеологию, да?
Это еще и намек на то, как надо делать такое кино. Что надо делать именно такое.
Ну, конечно, про людей. Хороший, плохой, злой, да, как я сказал. А вернемся к вашим шпионам и негодяям. Да. Сколько их? Вы как-то пытались подсчитывать процент положительного отрицательного?
Нет, все-таки отрицательных меньше.
Да ладно?
Да, серьезно. Нет, самый большой негодяй был в Тегеране Шернер. Но были еще такие мерзавцы, как был Петухов такой. И это все о нем был такой небольшой сериал. Вот. Давно-давно коричневых сериалов не было. Угу. Там Костолевский играл, значит, главного героя.
Положительного. Ну, Костолевский, вы как в Тегеране, да? Вы должны были...
Да, а я играл Петухова, который очень был нехороший, хотя ничего там нехорошего он не делал. И однажды я еду, значит, в метро уже вечером, напротив меня сидит какой-то уголовного вида такой тип, который мне пристально так смотрит. Я почувствовал себя как-то не очень удобно. И когда я выходил уже из вагона, он так подмигнул мне, как своему, и сказал: «Петухов». Принял я, да, вроде свой.
Вот интересно, можно ли сказать, что вы хорошо сыграли отрицательный персонаж, если вы нравитесь в каком-то образе? Это вопрос для парткома. А положительные, да, положительные... Нет, положительные появились, я думаю, со сменой времен, когда выяснилось, что рыжий интеллигентный в очках — это не всегда предатель Родины, да?
Да, Денис, собственно, второй мой фильм был уже через 2 года. Это был фильм «Тихоня», где играл такого человека, который, значит, совпадает фамилией там с кем-то, с мужчиной, который бросил женщину с ребенком, у них совпадает фамилия, и приехала эта женщина с ребенком, а он в нее влюбился и, короче, принял и ребенка, и ее.
То есть вполне хороший.
Вполне такой хороший. У меня на всех детских площадках все тетушки и бабушки говорили: вот дядя, хороший дядя, говорили они детям.
Вы по Станиславскому ищете в плохом, где он хороший, или это не работает в случае с тяжелыми негодяями?
Вы знаете, не работает. Я хотел даже наоборот, в Тегеране просил режиссер: дать мне что-нибудь сделать, пострелять что-нибудь или еще. Говорит: ты же все равно не умеешь, каждый увидит, что ты это не умеешь делать, поэтому лучше не надо.
Попытки делать это лирическим не было?
Нет.
То есть просто по законам жанра, вот плохой ты,
я думаю, играешь. Как раз сегодня, как раз это пришло, и у американцев, кстати, в кино так.
Хороший ты, хороший, плохой.
Да, а мы же делали вот первую мыльную оперу, у нас снимали, это «Бедная Настя». Uh-huh. Я там играл, значит, ее опекуна, что ли, и героини. И там был наблюдатель, поскольку сценарий писала американка.
Да,
и, да. Да, и посылала сюда по факсу, а тут уже слова, значит, девочки какие-то писали, не всегда хорошо переводя на русский язык, так что мы умоляли просто: давай вот переделаем. Нет, был человек, который наблюдал, что плохой был плохим, а хороший, чтобы мы не усовершенствовали.
Да,
законом, потому что мыльная опера — это так.
Ну, наверное, чтобы не отвлекать, чтобы зритель знал, кому сопереживать.
Ну, конечно, да.
Последние годы, уже много лет, после Васильевских лет,
да.
Это театр современной пьесы, это Иосиф Рахильгаус, да. Это театр на Трубной. И был замечательный совершенно, конечно, спектакль с Любой Полищук. Совершенно не...
Вы имеете в виду... Пришел мужчина, да, к женщине. Пришел мужчина к женщине. Да. Но был еще один спектакль замечательный. Это «Чё-то это во
Фрате». Он и есть.
Был еще Леша Петренко. Да, и да. Это было такое удовольствие.
Вдруг я увидел вас совершенно... Для меня это был совершенно неожиданно водевильный поворот.
Да, ну я сам не ожидал. Но было смешно именно потому, что мы-то делали это на полном серьезе. И когда Леша Петренко с его фактурой делал фуэте, а на нашей сцене это ему можно было сделать только 2 раза.
А потом сцена проваливалась.
Ну, она кончалась.
Да.
Это было... Мы рядом стояли, это было смешно, потому что такой славянский шкаф делает фуэте. Причем было смешно, потому что мы по-настоящему пытались танцевать и по-настоящему петь. И Леша как-то пригласил Хворостовского на спектакль. Тот валялся просто, потому что мы все делали, как в опере. Позиция была, все хорошо, только голосов не было оперных. А так все на самом деле.
Все остальное как в опере.
Ну, конечно.
А самое главное в опере именно это серьез.
Да. Чудовищный серьез, да, который делает оперу оперы. А ну, дальше да, уже...
У нас даже, у нас сцена маленькая, у нас нету балконов, ничего. А Люба, когда она кланялась, она посылала поцелуй туда, на несуществующий балкон. И зрители подыхали от этого тоже.
Вы знаете... Я на вас, когда любуюсь, как и на ваших лучших партнеров, скажем так, вам явно совершенно не надоело играть. Вам явно это весело.
Нет, не надоело.
Не надоело.
Нет. Более того, я думаю, что я спасаюсь от всех жизненных неприятностей на сцене. Когда что-то происходит, туда приходишь, там ведь невозможно длить свое жизненное настроение. И как-то проходит после спектакля, смотришь, оно и ничего.
Отвлекает.
Отвлекает очень. Нет, сцена очень лечит.
Вы человек меланхолический за пределами сцены?
Меланхолический и закрытый.
Ну, это классика, так и должно быть, наверное.
Мне надо долго идти, если так спектакль есть тяжелый, долго идти пешком, просто тогда немного прихожу в себя, когда приду домой. И это причем с самого начала было, не потому что я к старости стал мизантропом. Еще когда был молодым, наверное, такой характер.
Да, вот именно я говорю о том, что это совпадает с ощущением, что именно поэтому это было так удивительно и неожиданно, когда вы вдруг затанцевали, запели. Это так не совпадало с первоначальным ощущением. Ну, да. Вы сейчас преподаете. Да. Это развлекает? Или это некоторый груз, который вы на себя взяли и понимаете, что обязаны?
Это некоторый груз, потому что меня наш художественный руководитель затащил в это дело. Но, к счастью, это... Заочники, это продолжается два раза в году, осенью и весной. Хотя иногда бывают приятные вещи, когда они показываются, когда уже сессия кончена, и ты понимаешь, что они чему-то научились, действительно, независимо от тебя. Потому что вообще научить невозможно, можно только научиться.
У кого вы учились?
Я учился у Виктора Яковлевича Станицы, был руководитель курса. И недавно мне так повезло, что я сыграл у Панфилова ту роль, которую он играл в фильме «Без вины виноватые».
А кого?
Дудукина.
Я не смотрел фильм. Да,
а он еще не вышел. Вот он...
Нет, старый.
А старый фильм?
Старый спектакль. Да.
Ну, это «Без вины виноватые», где Тарасова играла. От радио.
Не застал, да.
А неужели вы не видели? Его показывали много раз.
Пропустил.
Вот, ну там такое блестящее созвездие. Там играет... Ливанов играет Мурова, там Дружников играет героя, там Грибов играет Шмагу. Ой. Это блистательный спектакль. Ну, это именно блистательный спектакль в кино. А Панфилов, поэтому я, несмотря на то, что никакого совпадения нет с Виктором Яковлевичем Станицыным, он такой фактуристый, обаятельный, ямочки у него на щеках, он такой бон-виван, такой типичный. А я... жилистый, сухой, маленький. Но дело в том, что Панфилов строит не на том совершенно. Это не классическая пьеса. Ему интересно про актеров. И он делает...
Чье место в буфете?
Не только. Там просто есть одна фраза у Дудукина, которую всегда вымарывают. Когда Отрадина ему говорит, что я так увлекаюсь своими фантазиями, что иногда вот и не хочу как бы в ущерб рассудку. Он говорит, но это же опасно, вам лечиться надо, говорит он. А я не хочу, говорит она. И вот этот вот феномен, актеры, которые уходят от реальности туда, вот ему это интересно, Панфилов, он делает про это, поэтому я могу там присутствовать.
Когда посмотрим это? Когда?
Я думаю, что скоро, потому что вот в ноябре мы это озвучивали.
Чурикова играет там?
Чурикова, естественно, играет, да. Вот. Там замечательно, там играет Чурикова, там играет Дима Певцов, там играет Мордвинова, Амалия, вот, а Сухоруков играет Шмагу, а Олег Иванович Янковский играет Мурова.
Ой, надо смотреть, конечно, надо смотреть, замечательно. Замечательно. Что из... Вот вы, когда я там упомянул Тегерана, и вдруг раз и назвали героя по имени, вы их всех помните по имени-отчеству?
Нет, есть фильмы, которых я вообще не знаю, и когда они у меня там написаны где-то в интернете, мне принесли оттуда, значит, список, я говорю, это что такое, что за картина, я такое не знаю, действительно не помню некоторых.
Сколько их картин?
Ну, около 100.
около 100, ну, в общем, мудрено помнить. Есть такие, которые вы не хотели бы...
Ой, есть очень стыдные. Есть одна картина, где меня, там бродячий певец такой, где меня пробовали нормально с моими неухоженными волосами, такая склокоченная борода была наклеена, и все. А потом почему-то, может, и редактор ее заставили, режиссерша сделала из меня красавца. На меня надели парик белокурый такой, как потом выяснилось, от Дорониной. Потому что шили на нее, но она забраковала. Можете представить. Накрасили мне, значит, ресницы.
Это же безотходное производство.
Ужас, да. И более того, еще меня озвучили Далем. Ну, потому что Олег, когда меня встречал, ему было неловко несколько. Ну, и он, а он так звонко так всегда разговаривает, а я такой мрачноватый, глуховатый. То есть это смотреть я не могу на это.
Ну, а вы все фильмы, такой вопрос опасный, вы все фильмы смотрите, в которых
снимаетесь? Нет, особенно в последнее время я просто некоторых не вижу совсем, потому что они идут вечером, а я вечером работаю. Так что, ну, сейчас хорошо, есть диски, поэтому можно посмотреть.
Ну, материал отсматриваете, себя хотя бы отсматриваете?
Ну, когда озвучиваю, я смотрю, и иногда ничего даже. Вот я снялся у Панфилова вот в «Круге первом», и мне очень нравится эта работа. Вообще фильм любопытный, это совсем не такой необычный сериал, он очень качественный.
Для вас, раз уж вы заговорили о «Круге первом», и, так сказать, соскочил естественным образом это, для вас политическая жизнь, вы за этим следите? Вы в этом...
Нет.
Нет?
Нет, сейчас совершенно.
А раньше, когда следили?
Ну, раньше, когда был, значит, помоложе, ну, как все мы, когда мне было лет 30, конечно, меня интересовало то, что происходило. И когда, я помню, мы сидели в ресторане ВТО, и кто-то прибежал и сказал, что убили Кеннеди. Это было такое мрачное для нас событие. Мы поняли, что что-то в мире обрушилось, и будет какая-то катастрофа, или война, или что-то такое. Ужасно все переживали за это.
В каких кругах? Театральный круг,
ну,
да?
Конечно, да. Ну, ВТО, это ресторан. ВТО,
да, сидели, ныне да. Покойный ресторан ВТО.
Да.
Боялись войны? Была эта мысль?
Ну да, тогда в те годы, ну конечно, когда был Карибский кризис, и, конечно. А потом я служил в армии, знаете, я служил 2 года в саперном батальоне, потом в полку связи, так что...
Представляли
себе? Я представляю себе, да, как это может быть.
Знаете, я, да, служил в другие, естественно, в другие года и в других краях, и мой, вот моя эта тревога, она датируется вот концом 70-х, началом 80-х, когда я очень хорошо помню, как у меня было действительно вплоть до сновидений. У меня было несколько раз сны о начале войны, потому что это висело в воздухе. И сейчас понимаю, что, наверное, это не зря висело в воздухе. Это было вполне реальным в каком-то...
У меня был сон. Я когда демобилизовался, это было в 63-м году, мне снился один и тот же сон буквально, что я иду по улице Горького, и надо мной проносятся самолеты пикирующие и стреляют. Несколько раз. И несколько раз мне снилось, что меня вызывает военкомат, и говорит, так, вы не дослужили там 2 месяца,
идите служите. О, это у нас совпадает. Я думаю, что это типовой сон всех демобилизовавшихся. У меня, правда, не 2 месяца, у меня почему-то было всегда 5 дней, потому что мне еще надо 5 дней, и эти 5 дней были совершенно невыносимы, надо сказать. Да, мысли об этом, я просыпался в холодном поту.
Потом я демобилизовался уже, сдав, поскольку после вуза все сдав экзамен на офицера запаса, и мне говорят, ну, служите будете рядовым. Я говорю, как, я уже офицер? Нет. Дослуживать рядовым.
Да, то есть вы в офицеры вас не это самое. Было ясно, что
нет,
командующий из вас никакой.
Ну как, я одно время, значит, меня перевели из саперного батальона, значит, вдруг моя жена там писала всякие бумаги, чтобы меня по профессии использовали в армии. Меня перевели вдруг в училище связи в Рязань. И назначили, там было 6 служащих срочно, а остальные сверхсрочники в оркестр училище.
Это карьера, да.
О, мне приклеили лычки, значит, 2, и я должен ими командовать, когда в столовую их иду. Я говорю, ребята, ну вы как-то подравняетесь. Я не мог произнести смирно, равняйся там направо, но не мог я это.
А играть приходилось офицеров, военных людей?
Нет. Один раз я только играл в фильме «Осень в Сокольниках», был такой фильм, или «Последняя осень», я играл...
Что-то такое строевое,
какого-то, да, из милиции, по-моему, какой-то полковника, что ли, да. Вот, это один раз было всего.
На улице продолжают узнавать, скажем так, естественно, узнают, по какому, вот кто, Петухов, уже нет.
Нет, сейчас...
Шерер тоже вряд ли.
Нет, нет. Шерер, кстати, очень популярен.
С Тегерана, да?
Да, да, очень популярен. Вот. А вообще нет, узнай, знаешь, просто, что это артист. Может, даже не помнить, не помнить роли. Где ты видел? Иногда часто говорят, слушай, мы не знакомы, вот ты не служил там-то, ты не был там-то. Не могут вспомнить, где видели.
То есть 100 фильмов не хватило?
Нет, а их не хватает. Ведь это проходит у определенного поколения, оно забывает, и все следующее надо доказывать.
Вам интересно доказывать?
Нет, доказывать совершенно неинтересно, не себе. Вернее, как раз, может быть, и себе-то интереснее, чем другим. Если я сам доволен своей работой, то мне это вполне достаточно.
То есть вот в рейтинге, что называется, вас на это было на вручение какой-то премии, замечательный был, даже не розыгрыш, то есть это было очень смешной, как ведущий Игорь Золотовицкий начал зачитывать из какого-то интернета, оказывается, где-то есть рейтинги актеров.
Да.
Разумеется, значит, первое место там занимал совершенно никому неизвестный для нас, для театральных там людей. Да. Совершенно. В первой двадцатке ни одного известного, значит, там Никита Михалков был где-то 378-м, там, условно говоря, там, Костя Райкин 1120-м, а в первой десятке-двадцатке были только герои мыльных сериалов «Дом-2», значит, вот кого знают. И в совершенно обратной пропорции. Вдруг становилось понятно, что чем ты дальше в этом рейтинговом списке из интернета, тем у тебя больше шансов оказаться хорошим артистом.
Ну, так было всегда. Когда мы учились, Виктор Яковлевич Станицын с горечью говорит, что они приехали куда-то на гастроли, выходит Леня Харитонов, и все бросаются к нему, а народных артистов Тарасова, Ливанов, Станицын никто не узнает. Это было всегда.
Ну, кино это...
Конечно, да.
В нашем случае уже...
Тем более мыльная опера, это же не просто кино, это просто уже болезнь. Человек приходит и видит одни и те же...
Это часть жизни уже, это втекает в кровь, да. И это, между прочим, это как радиация, от этого совершенно невозможно уберечься, потому что вот, я говорю, даже я, в том смысле даже, что я не смотрю телевизор, но я не смотрю этих сериалов. Но, что значит не смотрю сериалов? Оно же все время вокруг тебя.
Да, да.
Ты же где-то идешь, оно светится. Он все время светится, этот экран вокруг тебя. И вдруг я понимаю, что я их различаю. И вдруг я понимаю, что я их знаю по имени. Вдруг я с ужасом ловлю себя на мысли, что я знаю, кто такой Тимати. Вот, понимаете, Тимати какой-то. Вот потому что он, значит, был замечен с Ксенией Собчак. И я теперь знаю, кто такой Тимати. Я не знаю, зачем мне это. Знаете, но я это... Это такое, это такое.
Я даже этого не знаю.
Вы счастливо отстали от жизни. Альберт Филозов в студии «Радио Свобода». В программе «Все свободны». Мы продолжим после выпуска новостей. Говорит «Радио Свобода». У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Напоминаю, что эта программа выходит в записи. И мой гость сегодня Альберт Филозов. Еще раз добрый день, Альберт Леонидович.
Добрый день.
Вот такой простой вопрос. Что бы вы взяли из старых времен, а что бы... оставили там?
Из литературы, из кино?
Нет, из вообще, вот из жизни. Из всего, литературы, жизни.
Не знаю,
что сейчас... что потеряли, вот это, Россия, которую мы теряли, вот не такими глобальными категориями.
Нет, я скажу.
А вот что-то вот, чтобы взять.
Я тут недавно был в Шушинском.
Ух ты!
Нас повезли, мы были на гастролях. Я так не хотел, думаю, ну нафиг мне этот музей. И очень проскочили мы быстро его, значит, музей. Но там я купил... А все остальное было, кстати, очень интересно. Там, корчма, потом магазин, все как было раньше. Все очень даже симпатично и интересно. Но я там купил книгу жены Астафьева.
Угу.
И я прочитал про него сначала, какой он нехороший. Как
почему
он
нехороший?
Ну, он там она пишет вообще, как он ее там бросил.
А, в этом смысле?
С ребенком там вообще полтора года не появился нигде. А потом я стал читать его, потому что я упустил это в своей жизни. И я получил такое удовольствие, вот уже год я читаю Астафьева и только читаю его. И вот я думаю, что это из прошлой жизни самое главное, наверное, это лучший писатель, которого я читал, я бы его взял с собой обязательно. Потому что он, во-первых, всегда знает, о чем он пишет. Я столько от него узнал про рыбную ловлю, про охоту, про Сибирь, про людей там живущих, что я никогда об этом раньше не думал, что это так интересно. А потом он человек, у которого сердце болит за что-то все время. И когда он кого-то описывает, этих несчастных людей, которые там живут, я без слез читать это не могу.
А вот это передается, да? Литература, бумага — честное место, да?
Абсолютно.
Передается. Обмануть нельзя?
Нет. Я не человек интернета. Я не понимаю. Меня это не заражает. А вот когда это написано, когда я читаю сам его, в частности, это дико заводит. Я в метро читаю, слава богу.
Кто еще из писателей? Неважно, современных, классиков.
Из писателей? Ну, я очень люблю. Я тоже вот открыл последние, скажем, 10-15 лет. Ивана Сергеевича Шмелева. И это лучшая книга, это «Лето Господне». Самая прекрасная, другая, самая ужасная, это про Крым, про 21-й год, там, про умирание в Крыму. «Солнце мертвых». Да это так страшно. Так страшно, что никакие гулаговские лагеря с этим не сравнятся.
Это, наверное, зависит от силы просто писательского дара, потому что сравняться-то, разумеется, еще как сравняться, вопрос в том, кто об этом пишет.
Нет, там, видите ли, да, ну, конечно.
Потому что для кого-то это в очередной раз там модная тема, да, там, ущипнуть за эту слезную точку, да? Да. Когда об этом пишет Шаламов, то, значит, сравняться, конечно, сравняться. Кто еще? Что еще? Поэзия?
Да как-то вот, знаете, я родился вообще без поэзии и прошел всю жизнь как-то без нее. И для меня музыка была самым главным. Приехав в Москву, я заинтересовался живописью. Я немножко знаю живопись. А музыку, ну, я пел. У нас во Дворце пионеров была детская опера. Мы пели под симфонический оркестр, нас записывали на радио. У меня был голос. Я всерьез с этим. Да, я слушал итальянцев. Еще когда мне было лет 7, ставил пластинки там Каруза и подражал им, пел вместе с ними. Так что для меня музыка была, она меня задевала всегда и до сих пор.
А кто папа-мама? Это наследственное что-то?
Не знаю, нет, отец мой вообще, он из Польши приехал, и он играл на саксофоне, мать говорит, но она его не пустила в оперный театр, потому что там разврат. Она боялась за его нравственность, да.
Ну, бояться за нравственность человека, который играет на саксофоне, уже поздно, она уже повреждена немножко.
Вот,
он был музыкант?
Да, нет, не музыкант, это приватно так. У них все, очевидно, в семье играли.
А мама?
Она, нет, никто. А, она работала киномехаником в кино, киномехаником.
Слушайте, у вас был блат, это же.
О, я водил полкласса, мы из аппаратной мы смотрели. Для меня старые вот эти аппараты, когда сводили, там же эти... Ну, горящие угли эти сводили туда. И это, я помню, запах этой разогретой пленки, я помню, с детства, в 6 лет.
Запахи вообще самая удивительная вещь, в смысле возвращения памяти.
Да, да.
Совершенно неописуемо. Вдруг тебя вбрасывает вот этот случайный букет, вбрасывает тебя какая-то выбрасывает другие времена, и останавливаешься, не можешь понять, в чем дело. А дело в том, что вот какое-то что-то совпало. А кино какое?
Кино?
Детское. Ну, это трофейные или уже...
Ну, конечно, я помню «Багдадский вор» и...
Свердлин.
Цветные кадрики, это же была валюта просто. Я же был вообще король, я мог меняться на что угодно. Цветные кадрики.
А вырезали, да?
Вырезали, конечно. А рвалась же пленка, она ее склеивала, и лишние кадрики вырезали.
Когда это была валюта, наверное. Это,
да, ну, конечно, ну что.
Это какие годы?
Это 45-й. 46-й.
А трофейный, потому что «Багдадский вор» — это Свердлин, это наш.
Нет, нет,
другой
это трофейный Багдад. Фильм, это Корда фильм.
Подожди, это другой Ходжан среди, это не тот Юрий Милославский.
Нет, понятно. Это не Ходжан среди, нет, это «Багдадский вор».
А это английский фильм?
Да? Это английский фильм,
ой,
Корда, это нам во время войны еще передали для развлечения.
Я недавно смотрел, наугад, несколько старых, фрагментами, несколько старых фильмов западных. И вот та же самая штука, как вот, когда мы говорили про кино, про наше. Если, почему-то, если хороший артист, это совершенно перешибает перешибает все, перешибает даже слабую драматургию. Вдруг.
Ну, я не знаю, я очень люблю Хэмфри Богарта и полюбил его. Когда мы первый раз увидели, это «Судьба солдата в Америке».
Я не смотрел.
Ой, ну вы ничего не знаете просто, да. Вы ничего не знаете. Он тогда, он играл там гангстера, отрицательный такой, но мы все пацаны тогда очень это полюбили. А потом уже позже я посмотрел действительно его настоящий фильм. Это «Касабланка», который у меня есть до сих пор. Я дома смотрю. И недавно я увидел, у нас показали цветную, то есть американцы ее покрасили. И я очень боялся, потому что в этом черно-белом фильме есть обаяние. Но ничего, нет, не страшно. Он стал...
Что показали?
«Касабланку» у нас показывали по телевидению.
Покрасили, да?
Покрашенную «Касабланку». Не страшно, да. А его я очень люблю. И «Мальтийский сокол», и даже самые его, ну, такие примитивные фильмы, где он играет уже по неважным сценариям, все равно он, конечно, он замечательный, от него
бывают,
исходит.
Бывают артисты, которые больше любого сценария, да, которые окрашивают. Я вспоминаю Евстигнеева, который мог играть в «Столиварах», да?
Да.
И это все равно было, и это все равно было интересно.
Нет,
он что-то придумывал.
Сердце,
нет, ну, «Собачье сердце», там, вообще... там гениальные драматургии еще есть. Там понятно, что...
Ну, он такого никогда не играл. В нем он человек, который очень мало читал, человек, насколько я знаю, по современнику. Но откуда это просто потомственная аристократия такая? Откуда это берется? Ну, конечно, гениально.
Это, видимо, вот пример гениальности, конечно. Но вот такой был еще, наверное, Гриценко, который тоже не читал, а вот почему-то чувствовал.
Да. Я смотрел, я помню, меня совершенно убило, хотя я в воспитанной МХАТовской школе, МХАТа был как-то, ну, осторожно относился к вахтанговцам. И вдруг я увидел «На всякого мудреца».
Где... Плотников.
Да. Плотников и он, да, играют, да. Где я смотрю и не могу поверить, потому что таких людей не бывает, как он играет. Но я вижу у него живые глаза, и вижу, как он думает, я вижу, как он на что реагирует. То есть это живой человек, но такого быть не может существа.
Для вас вот такой гротеск, вот такая заостренность, это вещь манкая? Вам это интересно?
Ну, конечно. Вот когда он там и Плотников в этом
спектакле... Я это помню
спектакле,
даже. Даже я помню это. Да,
это невероятно. Ну, конечно, заразительно. Конечно.
Плотникова, а вообще, ну, сейчас, конечно, мало кто помнит. Ну, 9-2 года, наверное, помнит его, да?
Ну,
те,
да,
кто помнит,
ну, да,
этого старого профессора,
да,
да?
Да.
Совершенно замечательную роль. Кто из мирового кино вот такой, вот, знаете, как тест? Де Ниро или Аль Пачино там, да? Вот кто? Кто номер один сегодня?
Сегодня, ну, я, поскольку не знаю совсем молодое кино, но я люблю Шон Пенна.
Ух ты!
Да. Я видел в одном фильме там «Сладкий, гадкий, еще какой-то там вот», и думал, что это просто такая индивидуальность, где он играл гитариста.
Такой, у него такая отрицательное обаяние, страшно отрицательное
обаяние. Ну, я думал, ну такой, вдруг я вижу какой-то фильм на свет по телевидению, он и Де Ниро, и я не вижу, что играет хорошо, но кто это, я не узнаю. Это он играл с Де Ниро, я его просто не узнал, полное перевоплощение.
Вы знаете... У меня такое чувство было. Я забыл сейчас имя этого артиста, который в «Кукушке» играет Билли, это вот этого Заику.
Я не видел.
«Кукушки» не видели?
Не видел, нет.
И вы мне еще будете говорить, что я чего-то... «Пролетаем над гнездом кукушки».
А, да, это, я думаю, что вы...
Нет, который... нет, не Рогожки, нет.
А,
я ею, «Пролетаем
над гнездом
кукушки». Вот Билли, Заика, да? Мальчик, который, значит, кончает с собой. Я когда увидел «Кукушку» формановскую и увидел этого парня... У меня было абсолютное ощущение, что это пример просто такого немыслимого положительного обаяния, природного, и что это вообще мало имеет отношение к, почти что к актерству.
Да,
потому что у Формана же там много не актеров снималось, и ведь почти никто, ну, Николсон исключение, но почти никто больше ничего не сыграл. Там Девита, да, молодой, и Николсон, а все остальные... Вот почти все, только в этом кино, да, но гениально, но только в этом, почти никого больше не осталось.
Да.
Но через какое-то время я увидел фильм, то ли «Миссисипи в огне», не помню, где этот актер, он покоен, к сожалению, рано умер, 39 лет, умер, где этот же Билли Билет играет такого негодяя, что у меня сводило скулы от ненависти к этому человеку.
То и есть тогда ничего похожего, да?
И тогда я понял, что это замечательный артист. Потому что до этого у меня было ощущение, ну, бывают же люди с положительным обаянием.
Да, да.
Вот для вас такой Шон Пен, да?
Да.
Удивительно.
Абсолютно. И потом он, это вот абсолютно не актерское качество совершенно. Я чувствую его в сущности, просто она прет из него, ему ничего не надо. Если говорить о наших артистах, кто меня совершенно недавно убил, это Гармаш. Это бедные родственники, да, вы видели, да?
Нет, я не видел.
Я думаю, он сейчас разнесет вообще камеру, весь этот павильон, все, потому что такой необузданный темперамент. У нас такого в кино вообще не было. Может, Ливанов такой был, понимаете, старик Ливанов, да. Уже, ну, немыслимый какой-то, да.
Вас увлекает то, что в вас нет. Вот вы завидуете кому-то, да? Ну, не то, что завидую, но вам интересно то, чего вы не можете именно, да?
Конечно.
А вы пробовали, то есть, когда последний раз вы пробовали играть на преодоление? Вот что-то такое вам предложили, что требует от вас большого преодоления своей органики?
У меня был один фильм с... Это называлось «Ленин в Париже».
Застеснялся. Жалко, что вас никто не видит. Как застеснялся Альберт Леонидович.
И я там играл какого, значит, полицейского полковника, который в Париже присматривает за Лениным, значит. И думал, что на этом все кончится. А потом ему нужен был такой анархист, гошист, он же гошист во Франции, потом левый эсер у нас, такой переходящий образ. Его должен был играть Андрей Миронов, но то ли заболел, то ли что, Юткевич попросил меня. Совершенно ничего общего. То есть истерика сплошная, все время на крики, на выдохе на таком. И вот я впервые, это совершенно мне не свойственно было. Я попробовал, несмотря на как бы это идеологизм весь этого фильма. Мне это было интересно очень.
Актер вообще, значит, замечательно, это когда-то Табаков обратил внимание, это была его любимая присказка, что театр по-чешски позорище. Актер – человек, профессия бесстыжая, ну, по определению. Да, такая вот, надо вот растелешиться хоть внешне, хоть внутренне, вот быть готовым к этому. И вот интеллигентность, застенчивость, такая замкнутость – это вещь довольно редко сочетается. Это редкое сочетание. Для вас это совершенно органично? Вот вы в жизни и...
Что есть, то и есть. Что я могу с этим поделать? Поэтому для меня всякие репрезентации и всякие тусовки, вещи противоестественные, я себя плохо чувствую.
Вам не хочется быть?
Нет, не хочется.
Не хочется быть публичным человеком за пределами?
Абсолютно нет, не хочется. Я как приехал и из глубокой провинции давно-давно, так я, в общем, наверное, внутренне остался провинциалом.
Интересная тема про Москву, которая, ну, как всякая столица, которая, в общем... с одной стороны, всех притягивает, с другой стороны, теряется, когда говорят про москвича, когда говорят про жителей Кинешмы, я понимаю, о ком говорят, да, или про жителей Ростова, когда говорят про москвича, то надо очень долго разбираться и уточнять, потому
что... Да нет их уже, никаких москвичей. Когда я приехал в 55-м году, извините, то были еще москвичи, которым знали Москву, могли сказать, как пройти там-то и там-то, а сейчас же не все приезжие. Я сам приезжий. Поэтому нет, москвичей нету. Это стал такой мегаполис, каких, наверное, много. Может, Нью-Йорк такой же, только...
Не, ну, всякая столица такая.
Да, наверное, всякая, да, поэтому... Такая. А тем более, эти тусовочный дух очень увлекает, особенно молодежь. И я как-то не могу это смотреть. Иногда по телевизору вижу или какие-нибудь журналы модные, и они думают, что так все люди живут, а большинство живут совсем не так.
Вас раздражают?
Раздражают.
Наши времена, вот эти времена?
Это раздражает. Это все на показ, все на выдачу раздражает. Поэтому я особенно нигде не бываю. Я дома и в театре.
А что стало лучше?
Лучше?
Вот мы говорили о том, чтобы взяли оттуда, да, из тех старых времен. А что стало лучше за последние, там, 10-15 лет?
Я не знаю, но все-таки сейчас же нет худсоветов. Сейчас никто на тебя не давит. Можно работать в одном театре, можно в другом, можно сниматься там, можно там у этого режиссера, у этого. Сейчас артисты, в общем, свободны в этом смысле. Если они кому-то нужны, то они могут жить, конечно, достаточно безбедно, если они востребованы. Труднее, что сейчас надо быть востребованным, чтобы жить. А раньше можно было жить и быть востребованным.
Да, в этом есть своеобразное преимущество, конечно, потому что ты можешь заниматься собой, что называется. Можешь заниматься собой сейчас.
Мне только страшно за моих детей, потому что они, к сожалению, также, в общем, у меня девочки маленькие еще, 9 и 14 лет, и они в тусовках не участвуют и не привыкли. И я их никогда ни к этому не приучал, поэтому страшно, как они будут жить, когда все на показ, все на выдачу, они живут в себе.
Ну, это не вредно. Это не вредно. Это дороже стоит, когда есть, когда что-то есть внутри, все-таки в конечном счете это стоит дороже. Чем они, куда их тянет?
А пока что они занимаются всем. То есть маленькому, которой 9 лет, она учится играть на скрипке, она рисует, она делает батики замечательные, которые сейчас я по дому по всему вывешиваю. Она танцует, немножко ходит в хореографический. Вот. А старшая, она поет, она... Младшая даже берет иногда иголку в руки и начинает сама что-то такое шить. И потом попросила купить ей спицы, хотела научиться вязать. То есть она хочет делать все.
Вы желаете для них какой-то такой театральной, актерской, музыкальной судьбы?
Я не могу желать, потому что это дело несчастливое. Я знаю по себе очень долго, лет 10 я находился как бы... Не было работы. Я сейчас работаю столько, сколько в молодости не работал. Очень много и в кино, и в театре. Поэтому если они будут... актрисами, если будут не востребованы, это страшно. Это
зависимая очень профессия,
да.
Конечно.
Ну вот, но, может, они выйдут замуж, и это образование театральное, оно, в общем, не вредит. Научится разговаривать, ходить, улыбаться.
Есть какая-то роль или несколько ролей, которые вам хотелось сыграть, и вы ожидаете, как посматриваете, не ставит ли кто-то что-то в мировом репертуаре?
Ну, я вообще не играл мирового репертуара, к сожалению. С Василием, видите, с Василием мы играли Славкина, а до этого я тоже ничего особенного в театре не сыграл. А теперь я служу в школе современной пьесы.
Ну,
пьес,
все-таки до Островского дослужились
Я в кино. Кстати, я в кино хоть что-то сыграл. А не... Мольера я тут играл недавно, так ушла актриса, с которой мы играли, спектакль сняли. В первый раз в жизни я играл.
Булгаковского Мольера?
Нет, Мольера...
пьеса. Мольера Мольера.
Да. Вот, мы играли «Брак по неволе». Угу. И это было, довольно симпатично довольно. Там было много балета, и все очень было весело. Молодые люди все играли, молодые актеры. И я один старик с ними. Вот. Ну вот нет, у Шекспира никогда не играл.
Никогда ничего
не... Нет, ну вот видите.
Так, что... так что? А что из Шекспира? Ну вот представьте, что приходит...
А нет, я сыграл.
Пофантазирую. Антрепренер приходит и говорит: Альберт Леонидович, вот что бы вы хотели из Шекспира? Вот сейчас на вас ставим. Что, какая роль? Шейлок, не знаю, наугад говорю.
Нет, ну, не знаю, может, «Король Лир», потому что я прикоснулся к этому произведению. Дело в том, что Дима Крымов поставил «Короля Лира», это у него называлось «Три сестры». Он поставил замечательный спектакль, у него играл... У него три сестры было, «Король Лир» и «Шут». И «Шута» у него играл один его приятель, американский режиссер. Вот, который иногда приезжал, тогда они играли в спектакль. И поскольку тот приезжал редко, то он ввел меня, и я несколько раз поиграл у него в спектакле. И это я впервые, я понял впервые, что это за замечательное произведение. Это благодаря Диме, потому что он так это решил. Никаких отвратительных там гонорили и реган, а прелестные Кордели нет. Есть три очаровательные молодые девочки. Прелестные. Спектакль начинается с того, что Шут носит туда воду, в бассейн наливают воды, и за тонкой прозрачной занавесочкой они, эти девочки молодые, они, значит, моются там. И это так поэтично и так красиво. А потом эти девочки, они не злодейки, никто говорит: папа, ну зачем тебе вообще 100 стражников? Вообще тебе не надо никаких стражников, мы тебя будем охранять. Вообще ничего тебе не надо.
То есть чудовища вылупляются с чего-то такого легкого,
да,
и прекрасного.
И тогда
это гораздо страшнее, конечно.
Это так страшно, потому что это сегодняшняя наша жизнь.
Должен сказать, что это еще и сегодняшний театр, сегодняшняя драматургия, потому что у Шекспира по определению... Человек выходит, сразу говорит: я злодей, да, там,
ну, да.
Яга, говорит, выходит,
ну,
да, первый монолог Яга, он, чтобы зритель не перепутал, вот как вы говорили про Вестом, выходит Яга и говорит: я злодей, я ненавижу Мавра, я сейчас буду гадить, вот, чтобы все сориентировались. А, конечно, так гораздо больнее. Когда это?
Мне просто, когда я видел этот спектакль, мне просто больно было смотреть на всех, и на этих девочек прелестных, какие чудовища, они даже не понимают, что они делают, бедный этот король Лир, там все становится сразу понятно. Потому что я вообще этот сюжет не очень любил. Я единственный раз понял это, когда увидел «Ран» Куросавы. Когда это было перенесено на другую почву, я вдруг понял, как это интересно, да.
Вот интересно, вы не первый, кто не любил «Короля Лира», до вас был такой Лев Николаевич Толстой, который тоже сильно не любил. Да, но как раз толстовское слово «остранение», вот в том, что вы говорили про Куросаву, оно тут и работает. Как только ты перестаешь, как это перестает быть такой пыльной классикой, как только вдруг... Это в Японии, как Макбет, да, того же Куросавы, с Тосиро Мифуне, да? Как вдруг ты видишь, как это, что оказывается, это абсолютно свежий сюжет. Спадают вот эти вот формальные привязки, и совсем, ну, кстати говоря, русские классики без конца этим пользовались, да? Степной король Лир, опять-таки, да? Леди Макбет Мценского уезда. Разумеется, остранение. Что еще? Шекспир.
Вот сейчас заговорили про Куросаву. Я всегда думал, что, значит, это «Семь самураев», то, что мы видели, американский фильм, как он назывался-то?
«Великолепная семерка», да.
Что лучше этого не может быть ничего. Вот, мы так думали. Но когда я видел «Семь самураев», когда вдруг все... И почва другая, и характерные они вроде, не просто такие могучие красавцы. То есть, ну, Мифуне, конечно, играет так ослепительно. Я эту картину... Вот у меня есть несколько любимых картин, которые у меня лежат, которые пересматриваю. Это великолепно. Это «Семь самураев», это...
Хамфри Богарт, вы говорили, что...
Хамфри Богарт, да, «Касабланка», это «Евангелие от Матфея» Пазолини, и это, как ни странно, «Поющие под дождем».
О!
Ну, всегда.
Она такая, да.
Ну,
она...
так это хорошо, так это, ну, весело всегда, в любом настроении, плохо можно это смотреть и сразу излечивает.
Ах, как замечательно, что есть это. А новое кино, то есть вот, если у вас свободный вечер, вы, скорее всего, будете пересматривать старое кино,
конечно.
Да? То есть вы не будете рисковать организм тревожить новым.
Нет.
То есть вы решили, это как Иван Васильевич Булгакова говорил драматургу Максудову, зачем вы написали пьесу, да, уже есть эти. Вы консерватор? Вы себя ощущаете человеком консервативным?
Наверное, да. Наверное, хотя вот когда, поскольку сейчас у нас молодые студенты, и когда они делают Чехова, а у Иосифа Рахельгау, значит, руководителя нашего, у него замечательная есть идея. Вот мы в прошлом году это делали, с прошлым курсом. «Чайка» и эпизоды, которые могли бы быть в «Чайке». То есть они сами фантазируют, придумывают между картинами.
Этюды на тему, да.
И вот сейчас «Три сестры» они так же делают. И они приносят такое, что даже в голову прийти не может вдруг. И я, несмотря на весь свой консерватизм, я это просто с удовольствием ем. Мне это ужасно нравится.
А это вот старая фраза о том, что там «воспитай ученика, чтобы было у кого учиться».
Есть
чего-то у них есть, чему вам научиться?
Конечно.
Что?
Фантазия. Свобода, фантазия раскованная совершенно. Мне в голову не может прийти, что придет им. Вообще, я думаю, что самое полезное и самое главное качество у художника, у любого, у артиста, у композитора – это фантазия. Не темперамент, не интеллект, а именно фантазия. Мне этого часто не хватает.
Альберт Филозов в студии «Радио Свобода» в программе «Все свободны». Время наше закончилось. Спасибо, Альберт Леонидович, что пришли. Встретимся через неделю.